Потому что все деньги мы клали себе в карманы, что греха таить. Все светские хипстер инстаграм персонажи Москвы у нас во дворе играют в бадминтон, блюют в туалете.
Это дорого стоит.
Да, да, да. То есть, видимо, настолько уже за 6 лет все уже друг друга напрягали, что все вот, ну дай мне повод, ну дай мне повод. А у Маши уже был, по-моему, второй ребенок очень быстро, но не от меня. Бизнесом это так и не стало.
Привет! Это подкаст «Будь как Петя».
И в нем мы пытаемся понять, почему одни люди богатые и успешные, а другие не очень.
В каждом эпизоде мы анализируем две модельно похожие истории, одна из которых закончилась успехом, а другая – провалом.
Вместе с героями мы пытаемся пройти весь их путь поэтапно с самого начала и понять, в какой момент у одного из нашей пары бомбануло, а у второго что-то пошло не так.
Может быть, это поможет кому-то из вас вдохновиться на личные подвиги и поучиться на чужих ошибках.
Я Лера Житкова, редактор раздела «Свой бизнес и карьера» в журнале Forbes. И сегодня я немножко из бочки, за что извиняюсь, так как мы все на удаленке.
Я Ира Юзбекова, журналист Forbes и пишу про технологии.
Я Андрей Шубин, и в коронакризис, если честно, немножко об этом жалею, я не из Forbes. Я предприниматель, совладелец сети барбершопов Boycut, кроссфит-клуба МСК и кофеин Finch.
Да, и сегодня у нас в гостях сооснователь легендарной, не побоюсь этого слова, бургерной Burger Brothers, в окошке которой, наверное, мы все пробовали одни из самых вкусных бургеров своей жизни, Александр Лукин. Саш, привет.
Привет.
На самом деле, может сразу возникнуть достаточно резонный вопрос у наших слушателей, почему это Burger Brothers у нас про неуспех, потому что они есть, существуют, и открыты в цветном, там очереди, люди. Но на самом деле, если я не ошибаюсь, около года назад в том виде, в котором мы знаем, Burger Brothers перестал существовать.
Да, 31 января. 2019 года.
Мы хотели поговорить про причины того, почему первая версия вашего бизнеса закрылась, какие, может быть, вы уроки из этого извлекли, и как вам удалось открыть новый формат Burger Brothers, и как он сегодня существует.
Да, собственно, весь наш разговор будет этому посвящен, но давайте поэтапно, да, с самого начала начнем. Расскажи, пожалуйста, Саш, немножко о себе. У тебя же какая-то, по-моему, внезапная вообще для основателя бургерная профессия, ты вроде как хирург.
Да, по образованию у меня медицинское. Первый мед, он сейчас университет, по-моему, называется. Тогда это была медицинская академия Сеченова. И потом ординатура по хирургии в Склифосовского 2 года.
И сколько лет всего ты учился?
8, получается.
Это очень долго.
Это как за разбой.
И ты даже не пробовала работать по специальности?
Ну вот, получается, 7 лет пробовал, а на 8 уже все сдался.
Это 7 лет, в смысле, в рамках обучения?
Ну да, в рамках обучения, ага. Да. И год в ординатуре, там я еще что-то пробовал, но потом уже все.
Получается, за это время вы поняли, что это не ваше?
Да. Не с точки зрения работы, а с точки зрения...
зарплаты.
Ну, в общем, даже не зарплаты, а отношение к людскому фонду, как это называется.
К врачам самим, да?
Ну, к врачам и вообще, да, к тому, что там происходит.
Вообще мечтал быть врачом или как часто?
Нет,
твоя жизнь
так сложилась? У нас семья все хирурги, вот, и, собственно, я-то хотел быть актером, но в 98-м году, что там надо идти как-то в государственное учреждение. Поэтому, да... Ну, я, собственно, не жалею, потому что образование очень крутое, и оно всегда помогает.
Когда в самолете кричат, есть ли здесь врач?
Не-не, нельзя. Даже врачи сидят все и не рыпаются, потому что потом-то отвечать придется.
Ну, да.
А тем более не врачам, поэтому я сижу.
Я маркетолог.
Да, одним глазом контролирую ситуацию, но не лезу.
Так, а как ваш путь зашел в сферу общепита?
Ну, сначала зашел в сферу торговли, в ритейл, и 15 лет я там проработал. Не знаю, можно это говорить или нет, в Индитексе.
Да, конечно. А это же открытая информация.
Да, вот, в Индитексе 15 лет. И, в общем, из ночной смены вырос в директоров.
Ночной смены, в смысле, продавец?
Да, магазин был один всего. Сейчас-то уж сколько их там, я не знаю, Зара.
Десятки, наверное, да.
Все мне кажется, есть. Там уже на сотни там уже пошло. Надо было, в общем, спасать себя, и я ушел в ночную смену, она подвернулась. И там я остался на 15 лет.
Немножечко так.
Да, задержался слегка. А потом, да, потом как-то в какой-то момент я увидел какую-то фотку кафе. Тогда это все даже еще не начиналось. 2012 год, что ли.
Фотку какого кафе?
Да просто кафе какое-то, такая стекляшка. Похоже на советскую такую архитектуру, но явно не советская, какая-то скандинавская, но стояла где-то вот в листве, в парковой. Я подумал, о, классно. Парк Горького, стекляшка. Сейчас все это быстро мы возведем. А что там продавать?
Как романтично.
Я бургеры тогда еще ел. Поэтому решили с моим другом, с Вадимом, который начал заниматься тоже в школе. Тогда была школа поваров, ресторан был какой-то. Ну, неважно, вот он там был поваром. Мы, в общем, решили на двоих просто пожарить котлеты, мясо и все остальное. Без какого-то там бизнес-плана, без всего. Просто давай там пожарим.
А как вы их собирались реализовывать?
Там были, как сказать, идеи фудтраков, которые подъезжают куда-то к клубам. Но потом, когда ты выясняешь всю эту специфику, что
как это работает на самом деле.
Да, как это работает на самом деле, это никак не работает. Ну, может, сейчас уже как-то и работает, но вот так вот, чтобы кататься, нет, это не работает. Там в том же Берлине тебе выдают документ на территорию. И, в общем, смысл в том, что ты в этой территории можешь везде встать и продавать. А здесь ты должен быть подключен ко всем, там, не знаю, магистралям городским. То есть это не мобильная торговля.
Не так просто, да. А вот ты начал говорить про человека, с которым начинал жарить котлеты. А можешь немножко рассказать про вот ребят, про команду, с кем ты начинал? Как вы познакомились?
Да, мы все, Вадим, Маша и Саша, мы все, в общем, работали в Индитексе в свое время. Потом Саша ушел, по-моему, я не помню, где он был. То ли Look at Me, то ли еще где. А Вадим, да, был моим другом и подчиненным в одном из магазинов сети.
Давайте назовем всех ребят, да, потому что слушатели не знают, кто такие Вадим и Маша.
Я думаю, что они не знают только Александр Лукин, а кто такой Александр Залесский и Вадим Сараб, они знают лучше. Вадим Сараб сейчас, он шеф Веладоры. Саша Залесский совладелец или владелец. Человек и пароход.
Это кофейная история, да.
И То-то, сейчас он тоже там каким-то боком, кофейным, наверное. Маша Тарелкина, ну она, да, Маша Тарелкина. У нее Инстаграм красивый.
Говорящая фамилия, в принципе. Понятно, что человек с общепитом.
Хотя она, наверное, сейчас Сошникова, не знаю, в Инстаграме Тарелкина.
Так бывает,
она блогер.
Ну, она блогер, она делает кейтеринги, она делает какие-то мероприятия выездные. По-моему, там для Даниловского рынка она что-то делает, потому что она сценограф по образованию.
А это вы им предложили объединиться вчетвером и что-то делать?
Ну, мы как бы были объединены просто...
Дружбой, да?
Дружбой, да, и моей квартирой, которую я снимал тогда на Большом Каретном.
Там жарились первые котлетки?
Да, напротив Петровки 38, прямо в окно.
Там же Сатурн-Этаж напротив Петровки.
Ну, там самая опасная Петровка, она с заднего, оказывается, двора, там все вопросы решаются.
Там подвозят?
Ну, там граждан. Решаются все вопросы, потому что я жил на первом этаже, было очень смешно просыпаться с утра под эти разговоры. Вот, но также вот на этом окне, и, по-моему, это был 9 мая, первый раз, когда мы жарили. И там во дворе еще пожарка какая-то. То есть мы думали, что нас прям со всех сторон хлопнут за открытый огонь, за все. Но, видимо, и милиция, и пожарные подумали, что мы, наверное, ну так везде замазаны, и у нас...
До вас потом руки дойдут на них.
Либо дойдут руки, либо там у нас какие-то, я не знаю, ксивы или что-то.
Да, раз ребята жарят напротив Петровки 38.
Я просто фритюр в окно выставил и дымил вот в пропускной пункт Петровки.
А как вообще вот это происходило? Вы реально жарили дома, а потом что?
Да, мы дома жарили, но потом появилась Настя Колесникова, и вообще там пошел этот хайп, по-моему, из Финляндии, что ли, еще откуда-то, вот эти вот Restaurant Day, когда они там из квартир, из окон продавали еду. Настя Колесникова — это местная еда. И она организовывала тогда первый маркет местной еды, вообще первый, по-моему, маркет какой бы то ни было, еды, которых сейчас навалом, и это считается вообще, уж никто и не помнит, откуда
мейнстрим.
Это пошло. Да, мейнстрим. Но вот это было тогда, опять же, год, по-моему, 2013-й, парк Горького, и вот тогда был первый, да, этот фестиваль, и мы до этого с Машей съездили в Нью-Йорк, там финально уже что-то попробовали, посмотрели, я там купил какие-то книги, в общем, мы все это заготовили, и мы вписались туда, и он перенес все маркет местной еды, что-то мы не хотели сами переноситься, и, в общем, сделали вот во дворе у себя вечеринку.
Как вы позвали гостей?
Ой, я не звал, звал Саша Залесский. Наверное. Ну и какие-то, да, наши друзья просто пришли, но все какие-то даже деньги заплатили. По 350 рублей.
За вход?
Ну, там сет был, бургер, картошка, десерт какой-то сделали. Флажочки из газеты. Брат Маши Тарелкиной, Паша, мы прям сколотили во дворе какие-то там столы, стулья. Все это ко мне в квартиру убрали и потом выносили.
Петровка и пожарные тоже не были против этого всего?
Ну да, да, они были в шоке, наверное.
Они пришли поесть тоже?
Не, они не приходили, они просто стояли молча.
350 рублей, верно, чиновники муниципальные, о чем ты говоришь? Серьезные деньги. А получается, вот ну, это мероприятие как-то и стало таким маркером, да, того, что это может быть успехом?
Ну, вообще, наверное, да, просто что это, оказывается, даже не минус, может быть, и даже не ноль, а даже с первого раза какой-то там плюс. Мы что-то потратили, какие-то деньги, но они все окупились сторицей. И, по-моему, тогда участие в местной еде, может быть, оно бесплатно тогда было. Сейчас просто это немалые деньги туда встать, а тогда это было бесплатно. И вот через неделю мы, да, встали уже в парке Горького. И как потом выяснилось, в общем, наш будущий инвестор, он, наверное, просто ходил с другом там и смотрел самую длинную очередь. Она была у нас и еще у какого-то проекта.
В парке Горького это фестиваль, да?
Да, да, фестиваль местной еды, да, первый.
А как вы думаете, почему у вас была самая длинная очередь? Вы очень вкусно готовили или... По какой причине?
Не знаю, мне кажется, тогда Федя Традатьян заходил со своими бургерами, ферма у него была, и он уже тогда бургерная тема чуть-чуть пошла, но был только он, ну и Бургер Кинг, и Макдональдс. И он так это немножко начал качать, и какой-то пошел хайп, что ли, где-то, не знаю, то есть почему-то все... Ну, а потом, тогда же вообще это было все супер в новинку, все эти там фалафели и все остальное. И я так помню, в основном вообще-то было кучу выпечки, то, что можно привезти уже готовое. Были мы, кто готовил живую еду, и, по-моему, Дюрюм у них там... фудтрак, что ли?
Смотрите, Саша, это получается 2013 год, да? А расскажи вот вкратце, как выглядел тогда рынок? Вот кто вообще был тогда уже?
Рынок тогда выглядел, да, по-моему, никак. Ну, то есть были просто большие какие-то игроки, шоколадницы.
Макдональдс, да, ну, не крафтовые какие-то, да?
Если да, не крафтовые, ну, вот ферма была, я не помню, у них уже было место какое-то, или они просто во дворе какого-то там переулка, где Чоп-Чоп первый был.
Да, вот это место я помню, на Патриках, в подвале они там были.
На Патриках-то они уже потом были, в
потом,
подвале.
Потом, да?
Да, а прям в самом-самом начале они были между Маяковской и Белорусской во дворе, где был первый Чоп-Чоп.
А, Дегтярный, значит,
да. Дегтярный, да. Вот, а вот там же был Федя, там вот он стоял. И насколько это был поп-ап или постоянное место, я не помню. Вот, и все, и, по-моему, и больше ничего не было из бургеров.
А вы начинали с каким посылом? Вы сейчас делаете классный, крутой бизнес, или это было просто то, что вам нравится делать, как некое хобби?
Да хобби, конечно. Какой бизнес?
Цели заработать у вас не было?
Ну да, это был бонус просто какой-то.
Но вы же ушли с предыдущих работ?
Ну, я нет.
А остальные?
Остальные ушли. Но у них там, собственно, вот то, что потом началось, ну, более-менее по деньгам, то это стоило того, чтобы, ну, поменять одно на другое. Ну, мои, конечно, зарплаты, они не соответствовали. Ну, надо было там жить, вот. Поэтому я осуществлял такой контроль и на выходных.
Ну, в какой-то момент ты тоже ушел или так и продолжал?
Да, нет, ну, через год. Ага. Через год. Мы уже открыли место на Маяковке, первый Тверской-Мской переулок. Ну, собственно, мы летом открыли окно, а, по-моему, уже вот в ноябре этого же года мы переехали вот в это кафе под лестницей, как оно его потом называли.
Первый был вот этот маркет ваш кустарный. А что случилось потом, когда вообще появились еще какие-то люди, инвесторы?
Да вот, собственно, после этого маркета и случилось, потому что Аркадий Зельцер, владелец продуктов, тогда был такой кафе-продукты на Красном Октябре, вот, он через каких-то знакомых нас нашел, ну, то есть лично пригласил на встречу и сказал, вот у меня есть окно, там есть вытяжка, у меня есть гриль, и вообще вот все, что хотите, давайте торговать.
И предложил денег?
Нет, денег не предложил, предложил сотрудничество.
Саш, да мы хотели уточнить деталь про окно, да, просто вот те, кто как бы не в теме, может, не застал, или есть такие, живут не в Москве, да, не совсем понятно, что это было. То есть был продуктовый магазин вашего инвестора, в котором было окошко, пригодное для того, чтобы...
Сразу понятно, кто не был на октябре, я не видел.
Было кафе, да, оно называлось «Продукты», потому что Аркаша любит придумывать такие названия интересные. Вот, и кафе называлось «Продукты». И у них был гардероб, не гардероб, ну что-то, в общем, с окном на один из краснооктябрьских проездов. И, соответственно, можно было открыть окно и физически из окна выдавать какой-то продукт.
Очень по-европейски так.
А что Аркадий взамен просил?
Процент.
Какой?
Ну, процент от чистой прибыли.
Он вас устроил?
Больше, меньше половины, хотя бы так примерно.
Ну, чуть больше половины.
То есть, если у вас прибыли не было, то вы ничего не были должны, да? То есть, особо ничем не рисковали.
Да, да. Мы в минусы не уходили. Наверное, бы мы ушли в минусы. То есть, я не знаю, мы ни разу не разбирались про минусы, потому что их ни разу не было.
А вы сами готовили?
В смысле, сами? Я лично? Ну, да, и я готовил, да. Все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь.
То есть это не был какой-то шеф-повар опытный, приглашенный с хантины откуда-то, а вы просто сами как любили и знали, делали?
Да, а чего хантить-то на бургер?
Сейчас наверняка хантят.
Это как яичницу пожарить.
Шеф-бургерье какой-нибудь.
Технология была, но она, собственно, технология-то она как бы в доступе, просто, может быть, ей там не занимаются достаточно или там не ищут. Как пожарить картошку двойной обжаркой или как сформировать правильно котлету. Но это все есть у больших шефов мировых.
Вы просто прочитали и сделали как-то?
Ну да, там видосы были. Хестон Блюменталь есть такой. Он же там разбирал все там с термометрами, с инфракрасным излучением и все просто по полкам разложил. Ну то есть там бери и делай.
А поскольку вы все-таки денег вложили вот вчетвером изначально?
Ну а как, если мы вложили, а потом тут же их забрали, это считается вложение или
да.
нет?
Ну, я не очень быстро
инвестиции. Они могли потеряться по пути, конечно, не вернуться.
Я не знаю.
Не знаю, по 100 тысяч рублей, по 500.
Ну, вот по 500 рублей мы вложили, наверное. Я не знаю, сколько стоили столы тогда, ну, деревяшки, сколько они там стоили.
Нет, а продукты купить?
Ну, да, ну, то есть это было все. Ну, то есть, как сказать, я лично вложился на один день, там, не знаю, 30 или 50 тысяч рублей. Ну, там, со столами, с оборудованием, да, там, фритюр, там, еще что-то. Ну, максимум, наверное, там, два стола еще разборных, максимум 50 тысяч рублей. Ну, это прям максимум-максимум.
Высокий порог для входа.
То есть вы примерно 200 вчетвером вкинули?
Нет, нет, ребята не вкидывали.
А, только у вас были
деньги.
Ну
да, ну просто, как сказать, нет, они, может, и были, но там не было никакой необходимости вкидывать денег, потому что, ну, я достал, я положил, и тут же в этот же день я их обратно забрал, все.
Так, и как вот шла работа в этом окне, и сколько она вам денег приносила?
Ну, работа в окне, она не приносила денег в плане чистого дохода, она приносила денег на зарплаты вот сотрудникам. То есть единственное, вот, что у нас было всегда, это четко, никто ни разу в жизни вообще не задержал там ни рубля.
А вы себе платили зарплату?
Нет, себе я нет. Нет, ну как, ребята, они же работали, физически они там находились, поэтому они платили себе зарплаты, конечно. То есть как единица выходит, рабочая, боевая, и получает за...
Ну это ребята, ставку. В смысле, вот повара?
Ну, Вадим, или нет, ваша команда? Не, Вадим, Саша Залесский, да, если Саша Залесский стоит и наливает суп, да, сваренный до этого, ну, может, там не Саша Залесский, но в любом случае, и что у нас было там, напитки какие-то, принимает заказы, там, касса, все остальное, то, естественно, он получает за это. Но там было удобно то, что, в общем-то, мы потом так немножко захватили, аннексировали кухню.
Там неплохо, да, развернулись.
Кухню уже внутреннюю продуктов, и там подружились с шефом продуктов Сережей, и, в общем, там, ну, немножко их подвинули.
Там же в какой-то момент вообще продукты исчезли, остались только вы, да, на все вот эти,
ну,
там,
это вот,
300
да,
метров.
Да, это была уже дальше история, да, что когда, в общем, стало понятно, что все-таки формат окна — это, ну, такая, ну, ранняя осенняя тема, но уже с вьюгами это не очень работает, и, в общем, мы всегда выступали такими кризисными менеджерами для Аркаши, потому что он открыл, сделал как раз кафе вот под лестницей, но у него там что-то не очень пошло. И он позвал нас опять туда же. Ну, то есть, типа, сделать ребрендинг места и там, вот хотите вот это еще место взять.
Это
уже,
то, как
уже под крышей.
Вторая точка на Маяковке.
Да, на Маяковке, да. Да.
А можно я влезу с таким концептуальным вопросом? Вы были первым на рынке Москвы таким игроком, который сделал вот бургер модным блюдом из просто фастфуда забежать перекусить в Макдональдс, да, какую-то такую вредную еду поесть, в такую вот хипстерскую, да, еще тогда это не было стоп-словом, а какое-то такое явление, правильно?
Ну, наверное, все-таки, опять же, не стоит забывать о Федоре Тардатяне, который, в общем, через афишу Village, там, Look at Me и тому подобное, начал эту всю штуку, и, по-моему, они уже... А, у них была палатка в парке Горького, все лето стояла, и там тоже очереди какие-то просто там, ну, там запредельные. И там и аренды были запредельные, но они их отбивали. В общем, запросто, там, на выходных. Поэтому, конечно, ну вот так вот, прям совсем-совсем, если говорить, то он, Федор Тардатян и ферма. Но, в общем, да, такой прям вот тектонический сдвиг и изменение, и появление на рынке других, так сказать, проектов пошло от нас.
Мне кажется, палатка с бургерами в парке Горького, даже супер успешной с километровой очередью, все равно не, ну, не будет так символично, как то, чем были вы, да, на Красном Октябре в таком тогда еще особенно
известном месте. Ну да, там
что-то месте.
Все написали, там большой город и афиши, и просто все там приходили, и там же дождь был напротив, и все,
да-да-да.
И весь дождь ходил к нам.
Таких, да, пространств было мало тогда еще, Красный Октябрь был супер символичен.
А потом, да, потом маяк. Ну там тоже никакого, для нас никакого входа не было на маяке, то есть мы ничего не платили. Там потому что была уже кухня готовая, там была вытяжка готовая. Ну, там был такой по дизайну, там какие-то были плюсы, какие-то минусы, но, в общем, тоже мы быстро их решили.
Но это уже было полноценное кафе с посадкой,
да,
да, с баром,
да,
с кухней.
Да, да.
То есть тогда, наверное, вы уже в полноценный бизнес, да, из хобби превратились, когда открыли вот эту полноценную точку?
Нет, нет. Бизнесом это так и не стало. Какие мерки у бизнеса? Мы денег своих после этого не вложили ни рубля. Ну, в общем, собственно, вот первые и последние вложения наши, это были вот мои там
первые
деньги.
Первые 50 тысяч.
Первые, да, там, условные 50 тысяч, которые... Ну да, они, может быть...
Но это говорит только о том, чтобы это был суперуспешный бизнес.
Ну, я говорю, опять же, если это бизнесом, да, считать, потому что потом он мог бы стать бизнесом, но не стал. А вот само кафе, да, опять же, это была тусовка. Но тогда было же просто очень, потому что ты заводишь Инстаграм и все, и начинаешь постить фотки и все, и погнал. И к тебе самому, да, приходит, ну, в Инстаграм там приходит, там их не надо зазывать, там еще что-то. Просто люди бесконечно там тогда на все подписывались, везде ходили и смотрели.
И ели.
И ели, да, ели бургеры, как с цепи сорвались.
А можете рассказать про свой пик? Вот какая у вас была дневная выручка самая большая?
Наверное, это был пик уже был, когда мы уже открылись на октябре, но где-то, наверное, на маяке 100 тысяч, 110 мы делали на выходные.
Выручка дневная.
Выручка, да, дневная была. Мы же до открытия маяка, мы тоже через Аркадию, прям буквально в последний момент, что сейчас невозможно, конечно. Но тогда мы прям в последний момент вписались под дерево, под какой-то, на афише.
Пикник-афиши.
Пикник-афиши. И опять же, просто из Паши Тарелкина, из каких-то подручных средств, сбил нам подняли, как барную стойку, и все. И мы продали 1000 бургеров. Мы там вообще просто...
Класс.
То есть вы заработали где-то 400 тысяч?
Ну, там, наверное, меньше, потому что это мы, по-моему, продавали бургеры тогда все-таки не по 400. Ну, вот тогда они стоили, наверное, на выезде 300, но это был 2013 год. Но у нас и было 11 человек. Мы там как...
Там работало.
Да, мы там прям как Arcade Fire, их там 8, да, ну и техники, вот нас тоже там 12. И мы, в общем, там угорели. Вот это приносило, в общем, деньги. Ну и поскольку я не уходил из Зары, мне было, в общем... Так немножко это параллельно, но...
Подработка, фриланс.
Ну да, ну да, это вообще комфортно. На самом деле был, да, просто как такое самореализация.
А не было вот конфликтов на этой почве с остальными основателями, которые как раз ушли и, наверное, воспринимали как главное дело, да, своей жизни? Вообще не парило их то, что вот нет какой-то такой сверхзадачи раскачать большой бизнес?
Нет, их-то как раз меньше всего это парило. Их больше парило, наверное, почему я не с ними, а раскачать бизнес — это меня больше парило. Я не помню, чтобы мы там... Ну уж Вадим-то точно с Машей не были настроены на завоевание вселенной.
Ну, несмотря на вот это позиционирование как хобби, вы все равно выглядели как один из лидеров рынка тогда. Ну, наверное, потому что он был совсем небольшим, да, как вы проговорили. А вот сколько длился вот этот ваш золотой период? То есть вы чувствовали, что вы вот качаете новый продукт, вы где-то на передовой нового рынка?
2015-го, наверное, года мы в мае открыли уже Красный Октябрь, то есть это было вторым местом нашим.
Окошко на октябре?
Нет, мы окошко закрыли уже в ноябре 2014-го, чтобы уйти на маяк целиком. Ага. А потом так получилось, что мы, да, просуществовали там на маяке, ну, в общем, фактически год. Мы отпраздновали год. Когда октябрь открылся, то там же тоже у нас был контракт там с Хайникиным, Чоп-Чоп с нами делал тусовки раз в месяц. По 300, по 400 тысяч мы получали. Ну и мы что-то там... Вот, чувствовали себя прям, да, супер хорошо. Ну, то есть все, как это называется, светские хипстер, инстаграм-персонажи Москвы, вот у нас во дворе там играют в бадминтон.
А вы их кормите?
Блюют в туалете.
Это дорого стоит.
Да, да, да. Тусовка, в общем, приятная. Ну, я на маяке уже там реже появлялся, но как раз в то время и маяк тоже качал, и Красный Октябрь. И, в общем, я тогда посчитал, что так, если бы тогда бы продаться, то, в общем, ну, скажем, годовая выручка была около миллиона долларов.
Ого.
С двух мест и с выездов. Там было потом еще третье место мы хотели открыть тут же, прям после октября. Ну, что-то испугались. А, нет, ну, мы не испугались. Опять же, у Аркаши было место. Оно такое было в итальянском стиле. Причем, ну, это было прям на Большой Дмитровке, ну, то есть суперспот.
Аркаша хорош по части мест, я так понимаю.
Да, да, он, собственно, а он, нет, а он, собственно, и все, ну, вот сейчас Прогресс и кафе, это же все его кафе.
Ага, ага.
Вот, а он-то как раз я, ну, то есть это не секрет, что он действительно, он вот, он знает, где места есть. Но он и вкладывается там в ремонт, во все остальное. Вот, но мы что-то сказали, мы там хотим стены белые, плитку.
Да, я читала просто странную историю про то, что вам помешал цвет стены вообще дальше развиваться, то есть вы не договорились и такие, а, ну ладно.
Ну да, да, ну то есть мы же крутые были, что?
Звучит как, ну, супер такое несерьезное препятствие, перекраска стен. Ну то есть вот то, с чем я сталкиваюсь, да, там арендодатель не очень хочет, чтобы там меняли, двигали перегородки, переносили мокрые точки, ну какие-то такие серьезные вещи, ну цвет стен. Неужели?
Ну, мы же...
И конформист просто, он идет на все условия арендодателя.
Ну, да, опять же, когда Аркаша делал это кафе, он же о чем-то думал, он же какие-то свои, так сказать, тоже решал свои задачи в плане себя, самореализации.
Как творческой.
Творческой, да. И это его было произведение. Оно, в общем, оно было по тем временам красивым. Но мы посчитали, что...
В общем, не для бургеров.
Ну это. Да, ну то есть как бы я всегда думал, что нельзя вот разъединять, ну то есть внешний вид и то, что там происходит. Потому что это для кого-то вроде незначительное препятствие, но когда человек не понимает, куда он пришел и почему он ест именно эту штуку.
А не кальян курит.
Да, да. Или там не ест итальянскую еду, потому что это было заточено там под итальянскую еду, и когда ты сидишь вот в этих вот, в таких голубых стенах под старину, а-ля там, я не знаю, Венеция, то...
Хочется пасту.
Получается, это стало каким-то первым, да, таким тревожным звоночком, когда что-то пошло не так?
Мне кажется, там уже мы начали саботировать тоже немножко Burger Brothers. Ну, мы как бы задачу выполнили.
Какую?
Ну, я там выполнил задачу. Вот Саша Залесский был с Ламберти и с Новиковым на финальной обложке афиши 2013 года.
То есть задачи такие стояли по медийности?
Ну, нет, ну как бы... Ну, то есть мы же, опять же, изменили облик города. В названии «Бургер» пошло, ну, я уверен просто, что, да, они могут рассказать какие угодно истории. BBN Burgers, Burger Heroes, там, True Burgers. Но это все пошло, потому что были там The Burger Brothers, да, то есть мы первые не побоялись просто поставить вот, ну, то, что мы делаем, вот в название.
Сам продукт в названии.
Продукт в названии. И они все появились оттуда.
Даже Макдональдс не решился, да?
Ну, вот типа того, да, да.
Да, они только бургеры продают, да. От ребят было, ну, да, уникальное предложение, да, именно крафтовый бургер, да, поэтому это было логично, наверное, да,
да, название. И все, да, и все логично, но, ну, как бы, видите, было нелогично для других. И тут все начали тоже, о, ничего себе. И сейчас все путают. А, вы же там стояли. Да нет, это Burger Hero. А, точно.
Ну да, когда все танцует, да, вокруг
мешанина
одного слова.
Да. Но на самом деле эту мешанину начали мы, и, в общем, собственно, это было выполнено.
А такой вопрос. Что значит, вы начали уже потихоньку саботировать? Вы как бы достигли пика, и вам стало скучновато этим заниматься?
Ну, лично мне, да. Лично мне, да, потому что я вообще-то, ну, больше проектный человек. Когда, как бы, ну, все идет, было бы вот, может быть, в тот момент надо было кого-то брать, чтобы уже человек занимался конкретно вот...
Построением, операционкой.
Да, да, построением дальше. Регистрации бренда хотя бы и, там, не знаю, франшизы.
А с остальными ребятами вы какое-то будущее обсуждали?
Ну да, мы обсуждали, но опять же, это все Данилский рынок, да, который потом там взорвался, назвал первым прям, ну вот встаньте, что вам надо?
А вы чего не встали?
А мы, ой, ну вот, там, чего-то, это же надо еще поваров где-то искать, ой, нет.
Встали, в общем.
Да, можно я в Париж съезжу на 2 недели, там распродажи?
По-моему, Саша Залесский стал там, да, со своим кофейным брендом?
Потом, да, но это там уже, да, из-за этого мы тоже подрались потом немножко. Ну, вообще история кофейного бренда. Это... Не, ну, как бы, это же, знаете, как история описана в фильме, да, там, соцсеть, когда первый, да, там, совладелец вместе с Цукербергом, и Цукерберг узнает, что у человека свой там какой-то HR онлайн-бизнес, он его делает. Цукерберг ему говорит: слушай, ты что, не понимаешь, что, возможно, потом у нас тоже на платформе Фейсбука будет HR-бизнес, и это конфликт интересов. И когда мы с Вадимом выяснили просто из соцсетей, ну, просто из афиши, что, оказывается, у нас Александр Залесский теперь...
Мультипредприниматель.
Кофейник, так еще и там и на Даниле. Конечно, в общем, вышел тогда первый такой скандал.
А вы еще тогда были вместе?
Да.
После этого вы долго еще работали?
Мы после этого еще работали год, наверное, вместе.
Как он проходил?
Да там, на самом деле, там начались уже просто такие штуки, что, да, открылись уже Burger Heroes и все остальные. И, в общем-то, это можно было еще как-то тянуть. На октябре это тянулось. Но потом просто на октябре просто взяли и в 2 раза повысили аренду, и все. И мы убрали террасу, и, в общем, как-то просуществовали. И вроде как нас не трогали, но потом пришли и сказали: нет, ребята, извините... 2 месяца и до свидания.
Это не Зельцер, это именно Красный Октябрь, да?
Да, это Красный Октябрь, да.
Как мне это знакомо.
Там дождь, по-моему, уехал оттуда.
Дождь уехал, да.
И, в общем, много арендаторов съехало, и просто там даже кормить, ну, стало некого. Ну, еще одна ошибка была, но это уже ошибка такая общая, и инвесторов, и нас, что в какой-то момент надо все-таки ждать наплыв, вот эти автобусы, и иметь больше персонала, иметь больше жарочных поверхностей.
Экскурсионные автобусы?
Ну, мы просто, это называется, автобус приехал. Ну, я не знаю, насколько это во всем рынке.
Чтобы быть готовым к наплыву.
Да, они просто, да, на самом деле так и есть. Просто Москва и вообще весь мир живет по каким-то одним часам. И в какой-то момент, я не знаю, ну, там...
Какие-то волны.
Кончаются все киносеансы в Москве. Ну, они примерно, да, там идут. И вдруг вот, ну, там, не знаю, с 5 до 7 все сказали:
с работы люди выходят, да.
Пора поесть. С работы меньше, именно выходные. И выходные просто там 3 полные посадки с выносом. И, ну, и реально такое впечатление, что вот приезжает какой-то автобус, всех выгружает, тебя просто сразу выносит.
Хотя никто не работает на октябре, да, выходной?
Да, люди, да, не выходной, нет, там вот именно приезжали. Бомбили, да, просто вот ехали к нам. Полная посадка, все вообще. А у нас там 3 повара. Ну, а надо 6. 3 повара, потому что если у нас будет 6, у нас фот уже не влезет. А Аркадий не получит свою долю. И всем это будет неинтересно. А неинтересно всем становилось буквально при первом же кипише. Ой, минус 10 тысяч, ой, мне неинтересно. Ой, я там сегодня не получил это, ой, мне неинтересно. Потому что все деньги мы клали себе в карманы, что греха таить. Потому что все на них начали жить. И ничего не вбрасывалось как бы дальше. То есть до развития, да, все ехали, на чем ехали.
Ну, то есть вот если так резюмировать, было несколько родов, да, факторов, которые вам помешали. Первое — это, наверное, внутренние, да, какие-то терки, вот залезки мы, не только. Второе — это что-то операционное, как вы сказали, да, не очень понимали, когда и сколько персонала выводить. И третье — это, наверное, все-таки внешнее, да, потому что и правда рынок начал супер насыщаться игроками, и еще с учетом вот этих всех других, да, внутрянки проблем, было сложновато как-то удерживать лидерство и обложки афиш.
Ну, я думаю, что в любом случае первый фактор — это то, что мы не вкладывали, ну, то есть мы не были готовы поработать в минус или в ноль, для того, чтобы держать поваров, для того, чтобы быстрее отдавать ланчи.
Рисковать не хотелось, да, деньгами своими?
Да, да. И вот я думаю, что мы в этом. То есть если бы мы просуществовали и, в общем-то, с внутренними там проблемами, если бы все равно мы продолжали рубить там те деньги, которые рубили, именно вывозя вот эти вот наплывы. Наплывы, опять же, люди же приходили, как сказать, уже серьезные, и мы вообще перестали быть хипстерской кафе, а продолжало быть на Маяковке, потому что, ну, мало людей захотят там под лестницей сидеть, там, в общем, всегда были проблемы с летом жарко, зимой холодно, потому что эти окна, они там инженерные не очень правильно были сделаны. А октябрь-то теплый, там, спокойный, и, в общем, туда приезжали люди специально. Ну и что, они приезжают и ждут там по 40 минут, и потом там выносят. Не очень... С бургерами мы не лажали, но могли залажать там один бургер одному, другой другому. То есть мы все это... Но я думаю, что мы потеряли. Пошел слух, да, что, ну, что к ним ездить, там, 40 минут сидишь, ждешь.
Сервис упал, да.
Ну, да, да. И именно из-за того, что... Мы потом обратно поднялись, но типа народ уже...
Люди уже запомнили.
Да, люди запомнили уже. Да. Поэтому вот я думаю, что это, если бы мы этот момент не пропустили, мы бы смогли выстоять.
Но звучит так, как будто и не было плана как-то серьезно развиваться, если вы вытаскивали
но он
все
был, да,
деньги.
Но он был, да, ну как бы такой, да, то есть на словах, как я сейчас понимаю. Но интереса лично там у меня не было. То есть, если приходили извне люди и говорили про что-то, что очень много было разговоров про франшизу, но как-то отваливались потом ребята из других регионов сами по себе.
Ну, вы их не обрабатывали, да, как бы так, не брали в оборот, не присылали там никаких расчетов?
Да, да, мы считали, что это же вам надо, нам-то не надо, что, мы классные, вот. Но на самом деле, что, понятно, что Саше ему уже интересно было кофе там начало качать, это, ну, моржовый проект очень. Вот, ему, в принципе, это все стало, ну... неинтересно. Вадим все больше и больше уходил в кухню, в настоящую, да, то есть бургеры-то я уже там следил за ними по выходным, он занимался ланчами. А я тоже, мне это, ну, в общем, как бы едой, я буду всю жизнь едой заниматься? А у Маши уже был, по-моему, второй ребенок очень быстро, но не от меня. Вот, и, в общем, она занималась с детьми 3 года, вот.
А как вы поговорили про закрытие проекта и пришли к этому?
Да, вот как точка кипения.
Его, в общем, никто не закрывал. Там Красный Октябрь, он закрылся по... Ну, опять же, там такая странная штука, что за месяц до закрытия именно Красного Октября Вадим решил уйти, типа, отдохнуть. Вот так. Вот.
Так можно было, да? Такие опции были?
Ну, да. А потом я выясняю, что он на кухне Маяковки делает свой проект. А ланчи через заднюю дверь фотографировались для другого проекта в Инстаграме. Оказывается, это не ланч Burger Brothers. Это, оказывается, ланч Вадима Сарапа для Burger Brothers.
Ух ты!
Ну, типа того. Друзья же, они всегда друзья. Они же навечно друзья, да? Вы же никогда не расстанетесь.
По крайней мере, не думаете о расставании.
Ну, я про это дружите, говорю, да. То есть, а потом, по факту, все вон там не разговаривают друг с другом по 10 лет. И, естественно, ты даже не думаешь о том, что это вообще возможно, что надо подписывать какие-то бумаги. Ну, это как, я не знаю, как с мамой бумаги там подписать. Хотя иногда и такие вещи случаются, да. Поэтому, да, это было просто, ну, такое некое удивление, что, оказывается, это не отдых, И что когда ты уже один помираешь месяц финальный, один на Красном Октябре, расслабленные, все расслабленно ходят на маяк, потому что там нет Лукина, и, ну, там...
Тусят.
Тусят, да, тусят. И Саша Залесский, он же... Ну, чипы маленькие, видимо, ему там скучно тусить, вот. И все тусили на маяковке.
Получается, вот. Красный Октябрь закрылся, да. Остался маяк,
да.
И какая его судьба постигла? Как...
Ну, там такая штука, да, что, в общем, Вадим потом... Пошел в Веладору, она там открывалась только, и он там стал шефом. Вот, Саша, да, Саша, ну, у нас была договоренность, что он там маяк как-то там доводит операционно до 1 января 2019 года и тоже уходит. Вот.
А до 31-го вы доводили?
Нет, а 31-го, это я еще год один сидел на маяке потом. То есть весь 2019 год я сидел один.
И как это было? Что за опыт?
Ну, это был, в общем, не самый тоже, опять же, плохой опыт. Да, там уже потом вопрос уже визуала был не очень хороший в плане самого помещения. Потому что она, конечно, приходила, все больше и больше упадок. Но я там перекрасил Новый год сам. Когда Саша Залесский ушел, я сам лично купил краски, перекрасил все в белые, там убрал эти серые стены. Ну, в общем, мебель все равно не освежалась, и вот. Но год это просуществовало, и там были, в общем, были придуманы еще хиты, которые потом стали хитами, там Fish and Chips классный, на который потом приходили, мы какие-то бранчи там начали делать. Я еще там с профитролями заморочился, с какими-то кексами. Ну, в общем, я там так, ну, потусил, в общем, я год вместе со всеми.
Это была прибыльная?
Ну-ка, прибыль. Ну да, в общем, все сидели нормально. То есть мы там ушли с Аркашей на другие немножко там отношения. Фактически я ему стал платить фикс. Ну, вернее, как фикс. То есть если сумма была больше, он брал больше. Но если сумма была меньше, я ему все равно должен был платить.
Какая-то несгораемая сумма была.
Да, какая-то несгораемая сумма была. Да, ну, как сейчас на фудкортах, да? Там, все равно ты платишь там аренду, а если ты больше платишь, то есть, ну, в общем, заработать тебе все равно не дадут. И это его устраивало всех, но там все равно трафик падал, и нужно было, понятно, что нужно уже было другие. Там Инстаграм не работал. Ну и, в общем, я как вот вначале сказал, у нас как-то такие странные были всегда отношения, что при первом кипише все сразу хотят разбежаться. То есть, видимо, настолько уже за 5 или за 6 лет все уже друг друга напрягали, что все вот, знаешь, только дай мне повод. И ноябрь, в общем, он пролетел. И там у нас был такой договоренность, что как только там что-то пролетает, вот вам месяц, и, значит, это самое, я говорю, подожди, вау, там, типа, давай декабрь посмотрим, да, там.
Это с Аркадием?
Да, 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 давай декабрь посмотрим. Нет, все, там, туда-сюда. Ну, окей, ладно. Я там предложил финально какие-то сделать, ну, то есть вообще изменить даже формат там... Потому что у нас очень много всего стало подаваться на сковородках. И я вообще предложил изменить формат, потому что котлеты, ну, у нас там есть там наши блюда, они даже иногда начали больше качать. Ну, и понятно стало, что уже на бургер на один ты не возьмешь. И можно, ну, я говорю, давай все, переведем на сковородки, там на сковородках можно все что угодно делать. Мы стейки начали отдавать, тоже неплохо шли. То есть было куча уже блюд, которые можно было вне бургеров отдавать, но вот под эгидой там Burger Brothers.
А тогда вот. Как и почему вот было сформулировано решение, что
ну
все,
вот не
пора
за... Ну все, нет, ну вот он не захотел. Ну то есть он не посчитал, что то новое что-то будет качать.
А у него, в смысле, был вариант кого-то взять на ваше место, потому что он же, по идее, ничего не терял. Помещение все равно есть.
Да, да, но он и взял. Он, собственно, там тут 31 января, тут я еще не успел, значит, свои кастрюли забрать, а уже ввозились...
Ого.
Ну тоже такой момент был... Веселый.
Неприятный.
Ну да, как-то он мне уже, ну, уже был все равно, честно говоря, но такая, да, тема, что типа там ребята втаскивают кофейную машину в 2 ночи, а у нас еще там пьяные друзья сидят.
Ну для тебя это же было неожиданностью, да, неприятной? В смысле, у тебя не было времени какой-то запасной аэродром подобрать?
Нет, почему? Запасной аэродром был уже, ну, целый год, потому что вообще-то, ну, прибыльный бизнес — это кейтеринг. Если у тебя есть пару клиентов или, так сказать, агентов, которые тебе дают заказы, то это вообще, ну, это очень маржовый.
То есть вы делали кейтеринг?
Да, я делал кейтеринг уже там сам от себя, и от Burger Brothers тоже приходили заказы, вот.
Но все-таки вот маяковка закрылась, это ощущалось как конец эпохи какой-то?
Да, но мы там также все и писали, хотя, в общем, мы не говорили, что мы уходим, да, там куда-то, потому что я еще следующим летом постоял, я был на «Ласточке», стоял с ребятами, с обычными бургерами, и на «Ветре» 2 дня я стоял.
А как ты решил возродить Burger Brothers?
Да мне позвонил Антон из Инжира, мой приятель. Хотя мы как бы всегда только на выездах общались, то есть я не знаю, почему именно он мне позвонил.
Инжир — это тортики?
Да, и кофе. Вот, не знаю, почему он именно мне позвонил, потому что у него больше было, по-моему, выходов на Машу Тарелкину или там на Сашу Залесского, но позвонил он мне. Почему у меня не было его телефона, просто какой-то неопределенный номер. Там привет, там... Как дела? Не хочешь ли с бургерами встать?
Это когда было?
Вот сейчас, вот в октябре.
Ага.
В сентябре. Я пытаюсь понять, кто это вообще. Антон, кто Антон? Начинаю перебирать там своих. Вот. А потом понимаю, да, что это Тоха из Инжира, и он говорит, вот, там брикет туда-сюда. А я поставил себе задачу уже личную такую перед первым карантином. У нас же сейчас, да, все. Все даже говорят, а я в первый карантин.
До войны,
да,
и после.
Да. А я в первую мировую, ты там, вот. Героя получил. Вот. И, в общем, да, я понял, что я хочу себе еще работу. Ну, потому что... Ну, то есть, если ты получаешь деньги за 2 дня, которыми ты покрываешь свой месяц, то, в общем, ну, типа, а сколько же ты получишь за 30...
Там, рабочих дней.
Да, 30 или хотя бы 7.
Дней. Да, или хотя бы 7, там, или хотя бы 10. Ну, то есть, я понимаю, что, ну, лично для меня это уже не очень, как бы, интересно 2 дня делать кейтеринг, а 29 дней или, там, 28 бегать по 20 километров в день. Да, и поэтому я такой думал, о, я же хотел, в общем-то, найти работу. Но я понимал, что я не могу найти наемную работу уже, потому что я не наемный работник. Мы бы разругались там со всеми, наверное, в первый же день. И...
С боссом.
С боссом. Он предложил войти, говорит, а ты не хочешь позвонить там? Ну вот, дал контакты ребят, ну, то есть управляющих брикета. Я говорю, да, ну окей, да, давай.
А в чем его интерес был?
Да ни в чем, просто...
Решил доброе дело сделать?
Да. Ну, опять же, может, это подсознательный интерес именно для, как я сейчас понял, уже стоя на фудкорте, что, естественно, если бы это были ребята из еды, они бы тебя не позвали. Ну, потому что у Антона же кофе, любой трафик, который идет...
На еду?
Потому что он сразу сказал, слушай, брат, только кофе не ставь. Я говорю, да я вообще еще мне там в 5 метрах вору это с машинкой.
Кофе не ставь, это я Залесскому наберу.
Да, да. Вот. Ну, поэтому, наверное, ну, то есть это дополнительный трафик. Ну, и вообще как-то они там, у них такой концепт, что там нам нужны бургеры, но бургеры только одни. Там нам нужен там, не знаю, фалафель, но фалафель только один. И они вот под каждый такую, ну, зону ищут кого поставить. Да, исполнитель, да. И там стояли бургеры, там промбиф, по-моему, стоял, еще кто-то. Ну, в общем, все говорили, что так, что-то. И я им позвонил, и такие, ой, это вот те самые Burger Brothers. Я говорю, ну да, вот.
Да, это я.
Это я, да, это я. Да.
А как вот теперь получается, что ты один представляешь бренд, хотя исторически на него там претендуют или претендовало какое-то количество людей?
Ну, мы там, сейчас? Ну, как бы мы, как сказать, я поставил в известность.
Проговорили, да, как-то?
Ну, так, то есть я там, номинально я должен был подписать договор, но я позвонил Саше, он так отреагировал.
Как?
Ну, так, странно немножко. Ну, у нас просто в голове, знаете, у всех разные договоренности. То есть,
так всегда.
Там, да, у Саши договоренность там 3-летней давности, а у меня договоренность там 2-летней давности. Я помню одно совещание, когда я всем сказал, ребята, у кого увижу Burger Brothers, будете иметь дело со мной. Можете делать бургеры, какие хотите, но там Burger Brothers, это, ну, там, типа, кто вышел сейчас прямо, кто выйдет из Burger Brothers, тот к Burger Brothers не имеет никакого больше отношения.
Как тебе кажется, вот с тем, то, что вот сейчас Burger Brothers переродился, да, заново есть на рынке, как мы уже обсудили, бургеры есть, слово «бургер» есть в названии почти любой бургерной, да, вот сейчас в вашей новой реинкарнации люди будут это воспринимать как какое-то явление там исторической бургерной? Или Burger Brothers, Burger Heroes, BB Burgers, ну, какие-то бургеры?
Нет, ну, естественно, те, кто знали, приходят. Но мне как раз сейчас больше радует, что мы ловим, ну, когда он есть, общий трафик. То есть люди первый раз к нам приходят. Но я это называю там обществом чистых тарелок. То есть вообще, ну, на фудкорте там оставляют, ну, не все еду сразу засовывают в эти, в шпильки, как положено, да, там поел и за собой подносик убрал. Поэтому, в общем, можно довольно долго наблюдать после ланча для различные бренды. И так, в общем, ходить между столиками и сравнивать.
Срез делать, да?
Да, срез делать.
Что съели, а
да,
что оставили?
Да, и ребята молодые, тикток, да, поколение, они иногда прикалываются. Ну, я надеюсь, что это они в шутку делают. Они просто иногда там доедают что-то. Но я, ну, как бы с радостью могу сказать, что бургеры невозможно доесть. То есть, если кто-то хочет доесть бургер на фудкорте брикет за кем-то, то не стоит, потому что не найдете даже картошины и даже, по-моему, кетчуп вот так вот выскребают. И это радует.
Хороший слоган, да? За нами невозможно доесть.
Да, да. Доедают все прям до конца. Причем те, кто первые. Но я немножко, ну, вынужден, надо было делать другие изменения, и там я фарш другой делаю.
То есть меню поменялось?
Нет, оно то же самое, просто другие ингредиенты. И, ну, на самом деле это уже больше похоже на бизнес, чем то, чем мы занимались, как ни странно.
А вот в плане финансов как сейчас все устроено? Ты какую-то другую бизнес-модель реализуешь или все так же, просто по наитию?
Делать все по-старому, я понял, это невозможно. Например, мы там стояли троем, или условно там нужен был повар и там некий бармен, то сейчас я понимаю, что этого не нужно. И что там от 15 до 40, до 50 тысяч рублей можно вывозить, если у тебя два повара, один из которых умеет работать с кассой. Хипстерством хватит заниматься. Если ты не можешь дистанционно заказать все, значит, эта модель, она не рабочая. Ну, то есть, да, если ты крутой шеф, и у тебя все расписано бронью на 3 месяца вперед, ты можешь поехать, да, на рынок, повыбирать сам вручную что-то, когда у тебя еще куча народу будет это готовить и ждет тебя, когда ты это привезешь. А когда ты не можешь этого сам сделать, ты должен быть пока... ну, всегда там как повар на площадке, чтобы на самом себе экономить в данной конкретной ситуации. Потому что, конечно, опять же, экономить на самом себе можно только, если ты знаешь, что это закончится. Но если это как бы уже зашито в бизнес, то это тоже уже не бизнес. Я сейчас это понял, поэтому я сейчас, в общем, стараюсь найти партнера и там в ближайшее время должен решиться вопрос конкретно с брикетом. Останусь ли я там или не останусь, потому что, ну, как бы тренировка произошла, но дальше это не должно превращаться в боль, если думать о бизнесе.
То есть ты прям бизнес-партнера, да, ищешь?
Да, я ищу бизнес-партнера именно вот с точки зрения того, чтобы именно про бренд. Не то, что помогите мне на брикете, да, можно написать там, ребята, давайте, спасайте нас, если вы все по бургеру съедите хотя бы раз, ну, там, не, даже не раз в день, а просто, ну, там, условно, в нашем старом Инстаграме, там, 6 тысяч человек, ну, ладно, даже 3 тысячи, да, вот, ребят, 3 тысячи людей, придите и съедите по бургеру, мне этого хватит на месяц.
Мы выживем, да.
Да, мы выживем, но я так не хочу, потому что это не бизнес.
Тем хочешь более, уже что... по-крупному?
Ну, да, ну, не то, что по-крупному, но по-нормальному просто, чтобы, потому что я понимаю, что я лучше здесь вот там дам интервью, да, а это интервью мне сейчас стоит 6 тысяч рублей. Ну, то есть...
Ребят, скидываем.
Да, типа того. Потому что 2 человека должны остаться на площадке, чтобы я дал интервью. Но так лучше, потому что там, возможно, это интервью, оно принесет больше денег, чем вот эти вот, то, чем мы занимались, да, там, 5 лет вынул деньги... положил себе в карман, не знаю, купил куртку, да, там еще что-то.
Как в целом ты бы сейчас оценил вот результаты того, что вот этого перезапуска?
Ну, они как бы вот с точки зрения опыта, это прям гигантский опыт новый. Потому что, ну, я понял, что невозможно, если ты хочешь бизнес, да, там, еды, там, в частности, то невозможно уже существовать по тем правилам, по которым ты существовал раньше. То есть, да, ты хочешь, может быть, выпекать булку сам, но как бы зачем? Да, если сейчас куча людей, если условно в этой булке столько масла, что ее можно заморозить свежую, а потом, когда ты ее разогреваешь, она абсолютно такая же, и никто не может этого определить, то, может быть, можно там эту булку заказать вообще в другой области, и она будет стоить тебе... Вот сейчас я говорю, да, вот работа над костами, она очень интересная. Потому что у тебя булка стоит там 35 рублей, 40 рублей или там 15 рублей. И когда у тебя 15 рублей стоит булка, и там весь бургер стоит там таких-то денег, то ты понимаешь, о, это у меня вообще целый лишний человек в месяц появляется. Или он не нужен, потому что сейчас трафика нет, но при этом косты у тебя все равно там, да, не 50, как у нас были, а 30. Потому что там вот, ну, там 30% кост — это вот бизнес-модель. Все, что выше, это все, это не нужно. И вот это
хобби.
Да, это хобби. Но это хобби довольно такое, ну, то есть это энергозатратное хобби. То, что у меня там с 15 сентября выходного не было ни одного. И это надо просто заканчивать. Потому что все, ну, значит...
Стоило того, сколько вот за 2 месяца получилось заработать?
Да нет, ничего не получилось заработать, получилось только потратить. Но там другими кармическими мне путями прилетели не прямым, но там смешная история, что то, что я потратил, я заработал, потому что, ну, мне там перепали.
Сторонние какие-то проекты?
Да, сторонние проекты. Просто, ну, как бы в личный, ну, там просто мой друг отдал мне супер мебель. Прям офигенную. Вот, спасибо. Митя, спасибо тебе большое. Вот.
И ты ее поставил туда, на фудкорт?
Нет, я ее поставил себе домой.
Это уже неплохо.
Да, да. Но я имею в виду, что то, что я потратил на фудкорт, я, ну, стоимость этой мебели, она очень хорошая, реально. И у меня сейчас там ремонт в квартире, и я просто там, и она мне нужна. И плюс к этому, опять же, да, что еще хорошо, то, что это опять стало тем, что это витрина. И хотя бы я могу там принимать... Ну, собственно, у меня сейчас есть уже, да, там предложение и некая сумма денег, чтобы открыть свое место. То есть это человек. Человек пришел, сказал: о, так ты что, теперь опять в деле? Я говорю: да, опять в деле. Ну, а хочешь? Ну, давай посмотрим.
Почему у первого Burger Brothers не получилось в итоге, и почему у тебя в нынешней реинкарнации должно получиться?
Надо понять, что ты хочешь. Если ты понимаешь, что ты хочешь бизнес, надо в этом и двигаться. Если ты понимаешь, что ты хочешь развлечения, тогда, ну, то есть fair enough, да, то есть развлекался, отвалил. Вот, в этой ситуации, ну, просто у меня другого нет уже выхода и, собственно, желания, да, действительно сделать бизнес, который будет приносить, как это называется, доход не субъективный, он какой-то, он пассивный доход, вот так. То есть вообще, да, там, уже возраст не тот, чтобы... Ну, хочется...
На активный доход.
Да, 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 уже, да, уже активность она такая, да. Хочется уже действительно, ну, то есть последний рывок такой жизненный сделать, чтобы что-то там...
Вложить энергию немножко.
Ну да, да, оставшиеся.
Чтобы работало на тебя.
Да, да. Да.
Класс.
То есть, да, один такой глобальный, в общем, пункт, который нужно исправить, и все попрет, да?
Да, целеполагание правильное. То есть, вот, ну, что ты поставил какую цель, вот, вот туда иди и не, как бы и бей туда. А если ты, ну, опять же, развлекаться, ну, поразвлекался, тоже классно.
Супер.
Крутое напутствие. Спасибо большое, Саша.
Спасибо.
Спасибо, что пришли.
Было очень круто. Я бы сказал, вкусно, но круто.
Ребят, все приходите.
Образцов не было.
Бургеры, пожалуйста, к Саше.
Спасибо, я вас жду.
Все,
ну все, всем пока.
Спасибо, пока.
Этот выпуск был создан при поддержке креативной компании Fragmentum. Ребята занимаются креативным и техническим продакшеном подкастов для брендов и ведут собственные проекты. Ссылка в описании эпизода.